Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы сегодня будем говорить на тему, ну, вроде бы уже привычную, но, с другой стороны, все равно, судя по вашим реакциям, не до конца додуманную и проговоренную, потому что вот даже на сайты и на почту мне пишут на вопрос сегодняшней темы, нужна ли народу партия народной свободы. Многие считают, что пусть определятся с программой, хотя программа уже несколько месяцев висит. Так вот, нужна ли народу партия народной свободы? Как сегодня и кто выражает спрос на протест? И действительно ли этот протест услышат, и он как-то будет во что-нибудь трансформирован или облечен в некое политическое поле новое? Вот об этом мы сегодня и будем разговаривать с вами и с одним из сопредседателем партии Народной свободы, историком. И к истории тоже, видимо, придется обернуться, потому что темы с этим связаны, вот с десталинизацией и так далее. Владимир Рыжков. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
И вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. И вот начну я вот с чего, потому что, когда вы, видимо, были в регионах, то ваши коллеги проводили здесь международную конференцию.
Я тоже там должен быть, у меня было приглашение, но для меня было важнее быть в Кирове в эти выходные.
Да, ну и вот были иностранные парламентарии, и, как я поняла, судя и по тому, что коллеги рассказывали, в общем, у одного из участников коалиции, господина Лимонова, в общем, было такое немножко мрачноватое настроение. Он все время говорил, что если партия не будет зарегистрирована, то, в общем, как можно требовать справедливых выборов, потому что на этом круглом столе, собственно,
да,
шла речь о справедливых выборах.
Есть. Так и есть.
Но тогда вот если даже в ваших рядах нет уверенности в том, что партия будет зарегистрирована, то вообще зачем это все?
Угу. Ну, дело в том, что на сегодняшний день, после принятия нового закона о партиях, в России было ликвидировано более 30 партий политических, и было 6 безуспешных попыток зарегистрировать новую партию, в том числе дважды делал такую попытку Эдуард Лимонов с другой Россией. И как раз это демонстрирует, что в России авторитарный режим, дальше можно спорить, мягкий, жесткий, там, в зависимости от того, кого сколько били дубинкой, тот и решает, мягкий он или жесткий. Я вот сегодня встречался с Реком Муртазиным, который 431 день провел в колонии за критику президента Шаймиева. Вот, наверное, в его представлении этот режим жесткий, а в чьих-то представлениях мягкий. Но, тем не менее, у нас есть у граждан России конституционное право создавать политические партии, и у нас есть конституционное право быть кандидатами на выборах и голосовать. И никто у нас эти конституционные права не вправе отнять, ни Путин, ни Сурков, ни Павловский, ни Якименко. Поэтому мы, осознавая, что очень многие тысячи, может быть, сотни тысяч наших сторонников требуют от нас участия в выборах, мы не могли уклониться от этого вызова. И летом прошлого года мы приняли решение о создании коалиции сначала «За Россию без произвола и коррупции». В эту коалицию вошли 4 организации. Это «Моя республиканская партия России», это «Народно-демократический союз» Михаила Касьянова, «Солидарность» Бориса Немцова. И, кстати, еще один сопредседатель, Гарри Каспаров, тоже заголосовал за создание партии. Вот. И молодое движение «Демвыбор» Владимира Милова. И потом, так как у нас законодательство единороссовское, путинское, не позволяет участвовать в выборах ни движением, ни коалициям, а только партиям, мы приняли решение о создании коалиционной партии, которую мы назвали так же, как назывались кадеты 100 лет назад, если уж говорить об истории, «Партия народной свободы». И сегодня мы проделываем гигантскую работу – вот можете поверить, гигантскую работу организационную по созданию этой партии. Потому что закон, конечно, абсолютно дикий, абсурдный, шизофренический. Нужно собрать 45 тысяч заявлений, не менее чем в 42 регионах страны, провести очень затратные по затрате сил, усилий, собраний в регионах по 230, по 240 человек, найти для этого зала, обеспечить явку и так далее. Тем не менее, мы уже сейчас довольно близки к завершению этой работы. У нас на сегодня прошло 38 региональных собраний, при необходимых 42. И у нас, ну, по грубому счету, потому что цифры меняются каждый день, у нас по грубому счету сейчас 32-33 тысячи членов партии по всей стране. И до конца месяца мы эту работу завершим и подадим документы в Минюст для регистрации. Одновременно с этим мы принимаем меры для регистрации партии. Помимо юридических и организационных, мы проводим активную политическую работу. Мы выпустили доклад «Путин-коррупция», потому что борьба с коррупцией – это первый пункт нашей программы, говоря о программе. Мы сейчас ведем сбор средств на издание массового тиража доклада «Путин-коррупция» на Яндекс.Деньги. И на сегодня мы собрали порядка 800 тысяч рублей. И когда у нас цифра достигнет, сумма достигнет миллиона рублей, мы объявим конкурс и быстро напечатаем в той типографии, которая даст наиболее выгодные условия, массовый тираж. Мы 16 апреля проводим акцию в час дня на Болотной площади в Москве в поддержку свободных выборов, регистрации нашей партии, в поддержку нашей программы. И одновременно мы примерно в 30 регионах 16 числа проводим акции по всей стране под теми же самыми лозунгами. Мы уже с октября месяца, Левада-центр поставил нас вопросы общественного мнения, и с октября месяца партия Народной Свободы вошла в пятерку самых популярных партий страны. Мы уступаем только четырем думским партиям. Но надо сказать, что они-то имеют и телевидение, они имеют и госфинансирование, они имеют господдержку, а мы ничего этого не имеем. У нас даже нет пока еще регистрации. Тем не менее, мы на пятом месте в стране и с тенденцией к росту. И вот этот семинар с Советом Европы и с Европарламентом, он тоже направлен на регистрацию нашей партии, потому что мы стремимся объяснить и гражданам России, и тем международным структурам, где мы являемся членами, а это Совет Европы и ОБСЕ, и мы там несем определенные обязательства юридические перед этими организациями, мы пытаемся объяснить, что свободные выборы – это не просто честные выборы между «Справедливой Россией» и ЛДПР, а неотъемлемая часть свободных выборов, и об этом, как я понимаю, Лимонов говорил, это доступ оппозиции к самим выборам. Потому что какой смысл обсуждать, честные выборы или нет, конечно, если да, оппозицию вообще к ним не пока допускают. Поэтому мы выполним все эти идиотские требования закона. Почему вот я, например, с января месяца не был, по-моему, ни одни выходные в Москве, включая последние. Я даже сюда пришел с чемоданом в эту студию, потому что мы реально строим партию. Вот мы реально строим партию. Я мотаюсь, я был в Перми, дважды в Петербурге, в Ленинградской Хорошо. Области и так далее. И мы будем требовать регистрации нашей партии, и отказ в регистрации нам и другим оппозиционным партиям вынудит нас и другие партии оппозиционные не признавать думские выборы, призывать граждан к бойкоту, призывать граждан либо не ходить на выборы, либо идти портить бюллетени, выходить на уличные акции протеста и так далее. Мы обязаны добиться регистрации и не только нашей партии, партии Народной Свободы, всех политических партий, которые стремятся к участию в выборах. Это наша общее право. И здесь мы себя не разделяем ни от Эдуарда Лимонова, ни от Михаила Делягина, которому уже отказали, ни кто там еще, Ротфронт, по-моему, да, какая-то там деловая Россия и так далее. Какая разница кто? Да, мы, может быть, более известны, да, может быть, мы более активны в регионах, но граждане России по Конституции, статья 13, статья 3, имеют право на участие в выборах. Сегодня это право де-факто отменено правящим режимом в стране. Поэтому мы созданием партии, мы добиваемся реализации своего конституционного права. Если хотите, создание партии Народной Свободы – это такая же стратегия, как стратегия 31. Стратегия 31 направлена на право мирно собираться без оружия гражданам там, где они хотят, а стратегия партии Народной Свободы направлена на то, чтобы гарантировать гражданам России право участия в выборах, право голосовать за тех, кого они поддерживают.
Владимир Рыжков, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Можно ли доверять декларациям о доходах высших госчиновников? Об этом эксперт Кирилл Кабанов и журналист Александра Самарина.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Аудиториями, да?
Вот Владимир Рыжков рассказывает мне, как он выступает.
Ну вот я в Кирове, выступал в областном дворце молодежи.
Вот, и что, сколько там было народу, интересно?
Там было около 130 человек в двух.
Большие аудитории.
Это большая аудитория. Для Кирова, нет, а для Кирова это достаточно большая аудитория, тем более, что на лекцию студентов загоняют дисциплиной и зачетками. А в Кирове шел проливной дождь, висело серое низкое небо, было очень низкое давление. Таял снег, везде все было по колено в грязи, и люди, тем не менее, в выходной день, там все более северная природа, и тем не менее, люди в выходной день, с часа мы с ними разговаривали про погоду, про ситуацию в стране и так далее.
Володя, значит, это вот в каждом городе, где вы с января бываете, не больше 130 человек.
Почему не больше? По-разному. В Питере, например, мы проводили собрание в Англитере, в большом зале, люди сидели на ступеньках, стояли вдоль стен. Много очень людей было в Сыктывкаре, много людей было в Тамбове, много людей было в Буденновске. Я проводил вот знаменитый Буденновск, который захватывал Басаев в июне 95 года. Мы там проводили собрание Парнаса, там было несколько сотен человек. Поэтому зачем так говорить, что нет? Очень много людей приходят в выходные дни и голосуют, и пишут заявления в партию, реально. Больше 30 тысяч человек по всей стране написали уже заявление.
А кто эти люди?
Вот это интересный вопрос, кто эти люди. Вот очень много малого среднего бизнеса. Вот интересно. Очень много малого среднего бизнеса, который говорит, все достало, коррупция достала, монополисты достали, проверки достали, взятки достали, работать невозможно и так далее. Рейдеры достали. Интеллигенция, безусловно, интеллигенция. Вот особенно это было заметно позавчера в Кирове. И очень было много интеллигенции, творческой интеллигенции, научной, преподавательской интеллигенции, например, в Сыктывкаре на нашем собрании, которое мы проводили в музыкально-драматическом национальном театре КОМИ. Много очень молодежи, студенческой молодежи, которая... Она так, есть большинство, по-моему, студенческой молодежи на сегодня, которая политична, но есть меньшинство, которое очень политизировано. И вот это меньшинство, которое очень политизировано, оно выступает за перемены в стране, и оно активно участвует в создании партии. Много, кстати, пенсионеров. Вот, например, в Тамбове, ну, там особая специфика своя, там в Тамбове такая бизнес-схема, что губернатор Олег Иванович Бетин уже с маленькими перерывами 15 лет у власти находится. У него подрос сын, ему сейчас 31 год. Сын, естественно, как и папа, видный член «Единой России», депутат городского собрания города Тамбова, заместитель председателя городского совета города Тамбова.
Это такая традиция.
Да, и одновременно, ему принадлежит крупнейшая управляющая компания в сфере ЖКХ, обслуживающая 700 многоквартирных домов. Одновременно ему принадлежит крупная строительная компания, которая получает хорошие участки в черте города Тамбова и строит коммерческое жилье. И все это на фоне низких доходов населения, очень высоких тарифов на ЖКХ, очень плохого состояния жилищного фонда. Народ там просто дико озлоблен. Вот. Там 13 марта в Тамбове состоялись, как в ряде регионов, выборы. Реально в городе «Единая Россия», как и в других городах, получила 20-30%, а официальный результат 65%. Поэтому там такой вообще котел ненависти, недовольства, озлобления, раздражения, что в зале где-то ползала было пенсионеров, которые, по-моему, по моему ощущению, готовы идти и за партии Народной Свободы, и за какой угодно партии, за какой угодно партии, которая лишь бы она вот к ногтю пригнобила вот этих всех жуликов-коррупционеров и навела порядок там в городе, в области, в стране и так далее. Поэтому самые разные люди, но прежде всего вот мы думаем так, и мы ощущаем, и мы по встречам и так далее. Это малый, средний бизнес, интеллигенция, активная молодежь и активная часть старшего поколения, в основном проживающая в крупных средних городах. Вот это основной, так сказать, контингент, который мы сегодня видим в партии Народной Свободы.
Но вы уверены, что это вот все-таки просто не очевидный спрос на протест, который вы, как историк, тоже понимаете, что вот когда вот так вот набухает, веры в партии нет в принципе, в программах не разбираются, суть... того, что кто предлагает, неважно. Вот я даже иногда читаю, да что они со своими либеральными историями. Вот буквально у нас на сайте тут Рыжков считает себя глубоко разбирающимся в сегодняшней российской ситуации. Они все остаются на уровне банальной либеральности. Чего люди хотят в результате, внятно не формулируется, а изменить.
Я бы сказал так. Вот на прошлой неделе, если не ошибаюсь, вышел очень интересный доклад, подписанный Михаилом Дмитриевым и Сергеем Белановским.
Да, ну, бывший
Грефовский центр, да. О нарастающем политическом кризисе. Вот я это ощущаю абсолютно отчетливо. Я с января посетил 10 регионов, причем я не езжу там по каким-то, значит, клондайкам и нефтяным, я вот езжу по такой российской глубинке. Тула, Тамбов, Киров там и так далее. И я вижу огромный перелом в общественном сознании. Единая Россия катастрофически теряет поддержку. В городах мы можем сказать, что ее уже нет. В городах она уже рухнула. То есть, как говорит Дмитрий Орешкин, Единая Россия, партия медведей, она стала партией медвежьих углов. То есть, они еще подсобирают вот эти свои проценты в сельской местности, в маленьких городках, в райцентрах, где труднее контролировать и где проще фальсифицировать и загонять людей. Города они уже потеряли. Протест перетекает. Дальше вопрос, куда он перетекает.
Растут коммунисты.
Я вот сегодня, когда Ирек Муртазин пришел, мы с ним разговаривали, мы звонили в Казань его приятелю. Там интересная история. Там часть моих бывших республиканцев вот в этой безысходной ситуации, когда ни одна демократическая партия нормальная не зарегистрирована и не прорывается, а часть из них просто пошла в КПРФ. Не потому, что молодые энергичные люди, не потому, что КПРФ близка им там своим восхвалением Сталина или там, скажем, своими призывами все национализировать и поделить. Просто так как она представляет некую легальную альтернативу, через которую можно идти против Единой России, они туда записались, довольно большая группа людей.
Ну, тоже какая-то шизофрения, Володь, ну, согласитесь, это мировоззрение.
Еще раз повторяю, мы, другой стороны у нас нет, других писателей у нас пока нет. Поэтому протест уходит коммунистам, протест уходит Справедливой России, протест уходит ЛДПР. И уже в ряде регионов, особенно в крупных городах, они набирают больше в совокупности, чем Единая Россия. Вот. Что касается партии Народной Свободы, то все-таки есть свой идейный избиратель, который приходит осознанно. И его, я думаю, что все-таки в нашей партии большинство именно такого. Это люди либерально мыслящие, демократически настроенные, люди, которым важна программа, на самом деле важна программа. Да вот я приведу пример, так как у меня Киров перед глазами стоит.
Ну, да.
Вот, там просто один адвокат пришел в партию и сказал, вот для меня, например, важна очень ваша тема, это публичный контроль над силовыми структурами, спецслужбами, прокуратурой и тема выборности судей и их подотчетности региональным парламентам. То есть вот он осознанно пришел на эту тему, потому что вот он работает как адвокат, и для него эта тема важна. Почему очень много? Вот у нас, у нас так получается, что мы 4 организации, каждый имеет в зоне ответственности какую-то группу регионов. Вот я работаю с 20 регионами. У меня очень много бизнеса. Вот, например, в Хабаровске, например, в Ленинградской области, например, в Перми, например, в Туле. Просто бизнес. Вот 30-40-летние люди, которые бизнесмены, ну, они явно идут по идейным причинам, потому что им программа наша, вот, партии Народной Свободы, дерегулирование, демонополизация, поощрение конкуренции, равный доступ к госзаказам, система борьбы с коррупцией. Им просто это очень понятно, это на их языке, им это близко, и они хотят, чтобы это было реализовано. Поэтому протест шире, чем наша партия. Протест поднимает сегодня все партии и опускает Единую Россию. Но в рамках вот этого прилива, который мы сегодня видим, прилива на альтернативу, который сегодня происходит в стране, у нас нашей партии есть свой звук, есть своя песня, есть свой голос. И все-таки мы стараемся не косить всех подряд в наши снопы, а мы все-таки стараемся находить тех людей, которые на самом деле разделяют программу. Еще раз повторю, это образованные городские слои, это вовсе не средний малый бизнес, как часто раньше там СПС себя позиционировал, это гораздо шире, это специалисты, это люди с образованием, это часть бюджетников значительная. Вот, например, у нас в Тамбове наш лидер, профессор университета местного, Тамбовского, Николай Иванович Воробьев, он когда-то возглавлял в 90-е годы областную избирательную комиссию. Вот он просто возмущен, он кипит теми масштабными фальсификациями, которые в Тамбове. Вот он профессор, он председатель нашей региональной организации. А, например, в Сыктывкаре, где я тоже был на собрании, у нас там несколько сопредседателей, один из них Леонид Зильберг, Он владелец информационного сайта 7на7, который освещает события на северо-западе России. У него тоже свой небольшой бизнес. Вот он типичный представитель. Он одновременно журналист, интеллигент, интеллектуал и малый бизнесмен. Вот он очень типично выражает вот эти городские образованные слои, которые нуждаются в политическом представительстве.
Вот смотрите, понятно, что они нуждаются в политическом представительстве, но рядом с ними другие бизнесмены, связанные с административным ресурсом. Скорее всего, вот все те, кто связан так или иначе с единороссовскими историями, и которые тоже явно не разделяли идеологических платформных представлений. Вы вот как-то видите или, как вам кажется, появляются ли люди, которые присматриваются для того, чтобы перескочить, что называется, вовремя?
Очень много. Вообще сейчас заёрзала вот эта вся вертикаль. Заметалась.
Нет, ну мы видим, потому что Единая Россия сейчас рассталась с Затулиным, Чесноков ушел там с идеологией что-то. Сейчас на доклад Инсора эксперты, которые все констатируют, что кризис, лодка тонет, давайте уже что-нибудь делать, значит, их начинают обвинять в экстремизме, что само по себе, конечно, удивительно, вот это вот как в суд подавать на доклад в суд. Ну, в общем, на вас тоже, на доклады тоже подавали в суд, бог с ними. Но вот когда начинается эта беготня, то людей как-то начинаешь видеть, что вот они какого-то из другого типа и сорта.
Начались шатания, начался разброд. У нас очень интересная картина по регионам. Все понимают, что партия Народной Свободы, партия, которая очень четко акцентирует на демократических, либеральных ценностях, очень простая, ясная программа, у нее хорошие перспективы, в том числе на региональных выборах. И интерес к нам очень большой. И многие, вот даже был такой случай, с дальневосточного региона позвонил один человек, депутат областного парламента, который нынче числится в «Справедливой России». Говорит: ребят, вы только зарегистрируйтесь, я со всем своим ресурсом уйду оттуда, приду к вам и буду помогать. То есть есть интерес к партии, есть вера в то, что у партии есть перспектива, и вот эта эрозия путинской вот этой семипартийной системы, которую мы сейчас наблюдаем, вот эта потёмкинская, она совершенно очевидна в регионах, и самое главное, вот что происходит. Сегодня реальная явка на выборах уже менее 50% по стране. Это означает, что половина избирателей не видят в том ассортименте партии, которые есть, своего представительства. Поэтому и нужна новая партия, поэтому и нужно обновление вот этого меню партийной системы, потому что иначе явка будет еще ниже.
Владимир Рыжков, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей, а после 22 часов в программе «Время политики» тоже про выборы. Нелегитимные выборы в России почти подготовлены. Репортаж с конференции по мониторингу Дубской кампании. Калининград, как оппозиция торговалась с «Единой Россией». Челябинск, преследование редактора сайта.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В центре Минска в переходе на станции метро «Октябрьская» произошел взрыв. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», не исключено, что есть жертвы. Задержанный в западноафриканской стране Кот-д'Ивуар бывший президент Лоран Гбагбо предстанет перед судом. Как заявил представитель этой страны при ООН Юсуфу Бамба, Гбагбо был задержан в понедельник в Абиджане силами, верными его сопернику Алассану Уатара, победившему на выборах в ноябре 2010 года. В Ливии войска, верные лидеру страны Муаммару Каддафи, продолжают сегодня обстрел оплота повстанцев западного города Мисурата. Есть убитые и раненые. Ранее сегодня после переговоров с делегацией Африканского союза руководство ливийских повстанцев заявило, что согласится на перемирие только в случае отставки Каддафи. На северо-востоке Японии произошло второе за неделю землетрясение магнитудой 7. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Сегодня же правительство Японии расширило зону эвакуации в районе аварийной АЭС Фукусима-Даичи. Лидеры России и Польши почли сегодня память жертв авиакатастрофы под Смоленском, где год назад погибли 96 человек, в том числе тогдашний польский президент Лех Качинский. Сегодня же в ходе переговоров президенты двух стран договорились согласовать надпись на памятнике. Российские чиновники должны декларировать не только доходы, но и расходы, считает глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова. Генеральная прокуратура Украины возбудила еще одно уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Она подозревается в превышении должностных полномочий при заключении контрактов с Россией на поставки и транспортировку газа в 2009 году.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы говорим сегодня с сопредседателем партии «Народной свободы» Владимиром Рыжковым о том, нужна ли народу вот эта самая партия и как будет оформлен спрос на протест. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Я понимаю, Володь, сейчас я уже буду читать то, что с пейджеров пришло, и людей будем выводить в эфир. Я понимаю, что вот вопрос о лидерах, он преждевременен, довольно бессмысленен сейчас.
Почему? Когда у нас четыре лидера,
да,
сопредседатели.
Да, но дальше-то это очень хорошо.
Артель. Я это называю артель.
Артель чудесно для парламентских выборов. И очень хорошо. Регионал, да. Регионы окучили и так далее. Но дальше встанет вопрос. Вот произошло чудо. Я, честно говоря, могу вам сказать, что я мало верю в регистрацию, хотя дай вам Бог.
А мы в себя верим.
Окей, это замечательно. Главное, чтобы вы в себя верили.
Да.
Но вот произошло, вы поверили, наше разочарование преодолели, зарегистрировали. Дальше вам нужен все равно лидер.
Вопрос решен.
Вы между собой решите.
Нет, не между собой. У нас принято решение о том, что мы пока еще не знаем, когда. У нас был вариант либо в июне, либо ближе к осени. Мы делаем большой съезд, 500 человек. Каждая организация приводит по 100 человек своих сторонников, плюс мы зовем 100 свежих голов типа Анны Качекаевой, Михаила Соколова, Людмилы Михайловны Алексеевой. Ну, нельзя, не знаю, насколько вы свежи с точки зрения ваших голов.
Но, спасибо
да,
большое.
Но другие,
ну, нет,
да,
ничего.
Ничего, да, но других у нас нет. И каждая организация выдвинет одного кандидата, и потом будет тайное голосование, и кто-то в первом, во втором туре, я не знаю, из четырех, из пяти наших кандидатов станет кандидатом в президенты. Мы уже приняли решение, мы его подписали, что кто бы из нас не был избран, он будет поддержан всеми остальными. То есть у нас нет проблемы лидерства. Вот это впервые, кстати говоря, когда мы этот вопрос вообще считаем десятистепенным. Для нас гораздо более важный вопрос – это то, что мы вместе, что у нас есть программа, что мы работаем в регионах, что мы создали политическую партию, и что у нас будет единый кандидат в президенты. Это самое главное. А кто, какая разница? Да, и еще важная вещь, которую мы на берегу договорились о чем, это то, что любой из нас, кто будет избран тайным голосованием вот этим конгрессом демократическим, подпишется под программой партии, чтобы не получилось, как с Борисом Николаевичем, которого многие упрекали, в том, что во второй свой президентский срок он во многом изменил тем лозунгам и тем ценностям, с которыми он пришел в 90-91 году. Вот чтобы этого не случилось, любой из нас, кто станет кандидатом, подпишется и публично возьмет на себя обязательство выполнять единую программу, которую мы примем на съезде.
Володь, а если...
Вот вы готовы, Аня, прийти на съезд и выбрать...
Свежие головы поработать.
Свежие головы поработать,
головы,
да.
Всегда,
мы
разумеется.
Специально назначим часов на 12 съезд, чтобы могли выспаться. Мы не будем слишком рано его назначать, чтобы ваши головы были более свежими.
Вот смотрите, а я про другое. А если так окажется, вы не рассматривали... Но ясно, что вы уже все подписали, это тоже отчасти партийная дисциплина.
Не просто подписали, мы решили внутри себя. Внутри себя мы это решили.
А вот, скажем, как вам кажется? Ну, просто вам как кажется? Вот вы все, если получится, сколько можете каждый из вас, если вас выставить против одного из нынешних лидеров и еще парочки, которые тоже, в общем, можно себе представить, какими будут, сколько можно набрать голосов?
Ну, я бы разделил здесь тему партии и тему единого кандидата.
А я сейчас не про партию.
Я все-таки, если можно, одну фразу скажу про партию. Вот мы делали очень глубокое исследование в декабре 2009 года. Выборка была 2000, всероссийская, погрешность максимум 2%. Мы выявили ту часть общества, которая уверенно, твердо и осознанно разделяет европейские демократические ценности. Политическая конкуренция, права человека, прозрачная власть и так далее. От 9 до 15% граждан России.
10.
То есть это потенциал для партии, но это сильный потенциал, потому что при явке, допустим, там 60-65%, и если удастся консолидировать всю эту часть, это может быть вторая, третья сила в стране. Это достаточно сильная фракция. Что касается президентского кандидата, здесь можно поставить вопрос так. Во-первых, многое зависит от личности, кто это будет, потому что все-таки президентские выборы, они отличаются тем,
конечно,
что там личность окрашивает. Партия все-таки это коалиция, 4 лидера, программа, там понятно, да? А в случае с президентскими выборами каждый из нас разный. И это будет разная кампания, и это будет разное восприятие. Мне трудно сказать. Во-вторых, очень трудно сейчас прогнозировать, каким будет общество в марте будущего года. Вот мне кажется, и вот и Белановский с Дмитриевым пишут, что обвал легитимности и авторитета власти идет очень быстро. И может так получиться, что в марте будущего года на фоне резкого очередного повышения цен, тарифов, депрессии в экономике, прочих неудач, протест будет очень сильный. И в этом случае я не знаю, какая личность может сконцентрировать на себе. Может быть, это будет коммунист, а может быть, это будет кто-то из нас. Поэтому трудно загадывать. В любом случае,
вот, например,
в любом случае, по минимуму, Аня, по минимуму вот что я хочу сказать. Почему важен для страны наш кандидат на президентских выборах? Можно вопрос поставить так, выиграет он или не выиграет, это можно обсуждать. Но это важно по другой, в том числе, причине. Дело в том, что на прошлых выборах не было нашего кандидата. И это и наша повестка дня не звучала. Ведь президентские выборы – это не только выборы личности, который заедет в Кремль на мигалке и будет там всех расставлять. Президентские выборы – это формирование повестки дня на несколько лет вперед. И если вот эта часть общества, 10-15%, наиболее образованная, наиболее технически и специально подготовленная, наиболее информированная о ситуации в России и в мире, не будет говорить своим голосом на этих президентских выборах через нашего кандидата, то этой повестки дня не будет, а значит, не будет повестки дня развития. Почему сейчас идет такая борьба вокруг инсора? Почему такая борьба идет вокруг повестки 2020? Потому что эта часть общества пытается говорить, если нет политической силы, Она пытается говорить хотя бы на уровне докладов о проблемах страны. Почему бежит капитал, почему такая коррупция, почему нет экономического роста, почему идет вымирание страны. Так вот, наш кандидат важен не только и не столько для победы, наш кандидат важен для формирования правильной повестки дня страны. Потому что если будет опять бороться единоросс с коммунистом, мы можем уже заранее представить себе, какая будет повестка дня этих выборов.
А если повестка дня еще, вот понимаете, для, особенно для выборов президентских, чрезвычайно, вы сами сказали, важен персонаж и
конечно,
лицо.
Конечно.
А все ваши лица, не рассудите это, не обижайтесь, они, ну, так чуть-чуть подостерты, особенно для того молодого, даже не 30-40-летних людей, а тех, кто впервые придет на эти выборы, 18-20-летних людей, да, для них, например, символом.
Но Путин тоже воли... Путин тоже не свежачок уже.
Понятно.
Мягко говоря.
Но тем не менее.
Понятно, да.
Вот, например, вопрос. Я совершенно конкретно говорю о конкретном персонаже. Вопрос Навального. Вот если вы будете понимать, что он и его ресурс как персонажа дорастет, вы его позовете.
Так мы звали его уже.
Ну, да, но...
Вы понимаете, вот есть такая тема, Навальный, Шевчук.
Да.
Но если люди сами говорят, мы не политики, чего их пихать-то под задницу? Ну, вот если вы спросите его, он говорит, я не политик, я вот занимаюсь общественной работой и так далее. Ну, чего? Ну, если человек хочет, мы ему говорили, Алексей, приходи в коалицию, участвуй. Он говорит, да я не хочу политикой заниматься. Ну, и не занимайся. Делает человек хорошее дело. Мы сейчас такое же хорошее дело делаем с докладом «Путин. Коррупция». Точно так же собираем деньги, будем делать тираж. Еще раз повторяю, не надо абсолютизировать. Вот есть некий миф, что вот нужен какой-то, знаете, такой свежий блондин с голубыми глазами, на белом коне, желательно 2 метра 10, желательно волейболист, а еще чтобы танцевал мазурку,
да?
А еще чтобы разбирался в шопене.
Потому что устаем от лиц.
Да только нет этого нигде в мире.
Ну как нет?
Да так.
подождите, да Обама вообще поменял тактику?
Обама тоже не с неба упал.
Ясное дело.
Обама был сенатор. Обама избирался в штате Чикаго, в штате Иллинойс. Он нам рассказывал, как он сидел много лет на задней скамье, и только потом он вышел на первую скамью. Вы поймите, люди на президентских выборах делают рациональный выбор и эмоциональный выбор из того набора, который у них есть. Если, дай бог...
В отсутствии нормальной политической системы
конечно.
Люди делают эмоциональный выбор. Часто на новенького. Вы знаете, вы давно в политике.
Да кто ж спорит, я только за. Но реальность такова, что выдвинуть кандидата в президенты может только сила. И эта сила... У нас, извините меня, кандидатов в президенты без подписей могут выдвинуть 4 думские фракции.
Да.
Если мы будем выдвигать, не будучи думской фракцией, 2 миллиона подписей за 2 месяца в 50 регионах по 50 тысяч, это гигантская машина. Я задаю риторический вопрос. Кто в состоянии сегодня в стране провести эту работу? Отвечаю, мы в состоянии. Мы сейчас создаем структуру, которая в состоянии эту задачу решить. Кто еще? Поэтому... Очень важно, чтобы наша партия, наша коалиция выбрала кандидата. Кому-то покажется, что он недостаточно хорош. Кому-то покажется, что он не в полной мере свеж. Но люди будут сравнивать между Путиным, Зюгановым, Жириновским и нашим кандидатом. И я не исключаю, Аня, что наш кандидат будет смотреться очень даже неплохо на этом очень, не очень свежем фоне, скажу так.
А как вы думаете, все-таки вы упорно говорите Путин? То есть у вас нет сомнений, что Путин следующий персонаж?
У меня не было сомнений. Год, два, три, и я по-прежнему стою на своем, что Владимир Владимирович не для того нам назначал Дмитрия Анатольевича, а Дмитрий Анатольевич не для того нам менял Конституцию с 4 до 6 лет, и Владимир Владимирович не для того ехал на желтенькой машинке по Дальнему Востоку, чтобы отойти на покой и выращивать капусту, как известный римский император. Полагаю, что все это было не зря и не случайно, и я по-прежнему полагаю, что нашим основным соперником на этих выборах будет все тот же персонаж.
Ну, давайте тогда послушаем Федора из Петербурга. Вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна, уважаемый Владимир Рыжков. Ну, вы знаете, слушая вашу дискуссию, у меня все-таки вопрос такой возник. А каким же это, извините, образом будет партия Народной Свободы двигать себя, если у нее нет каналов информации, которые охватывают всю Россию, или большую ее часть? Это, во-первых, первый вопрос, который действительно, без которого вообще становится
никак. Хороший вопрос.
Да, а потом все-таки вот к текущей политике. Ну, во-первых, всех все-таки волнует объективность расследования по Катынской, простите, по Смоленской трагедии. У многих возникают все-таки вопросы, насколько объективное расследование было проведено. Многих очень это волнует тема. Вот, потому что десталинизация у нас так и не произошло. И, в общем-то, многие люди подозревают значительно нашу власть в этих зловещих событиях. Это первое. Второе. Вот все-таки хотелось бы узнать у Владимира Рыжкова как историка. Вот сейчас страшная такая идет помпа какая-то, такой фальшивый пропагандистский официозный развернут. В общем, история с полетом Гагарина. Это действительно в нашей стране было светлое событие, что и говорить. Но почему у нас молчат, что, в общем-то, это на костях многих просто-напросто миллионов заключенных ГУЛАГа была поднята промышленность, что у нас фактически, ну, не в нищете народ жил, что колоссальным напряжением был достигнут этот прорыв. И, в общем-то, мы гонку вооружений все равно не выиграли. То есть не является ли это пустой тратой энергии? Космос, безусловно, важен, но с другой-то стороны...
Ясно, Федор, спасибо.
Федор, спасибо. Отличные вопросы, я коротко отвечу. По Смоленской трагедии очень простой ответ, системный ответ нашей партии. Все должно быть открыто. Вот все, что только может быть. Переговоры диспетчеров, погода, направление ветра, был туман, не был туман. Не должно быть ни одного документа, записи технического какого-то свидетельства, которое скрыто как от нас, так и от поляков. Тогда исчезнут все сомнения. Эксперты рассмотрят под всеми возможными углами и придут к консенсусу. Вот простой ответ. Пока мы что-то скрываем, будут подозрения, что мы скрываем не напрасно. По поводу космонавтики. Это очень интересный вопрос. Дело в том, что сегодня, мягко говоря, у режима достижений немного. Побоюсь привести пример города Санкт-Петербурга, который я по партийным делам в этом году посещал уже трижды. Это мрак. Вот когда я там был в январе, мне казалось, что я хожу по блокадному Петербургу. Значит, разница была только в том, что блокадный Петербург мы знаем по черно-белым снимкам, а Матвиенковский Петербург мы знаем по цветным. А вот сама, как говорится, сами декорации совершенно те же самые. Поэтому достижений нет, а хочется на что-то опираться. Хочется, чтобы народ поддерживал власть. И поэтому у нас сейчас два главных мифа. Это миф о Великой Победе. Я вот недавно был в Сыктывкаре, там везде, прям в центре города, «Единая Россия поздравляет с Великой Победой». Минуточку, а какое отношение имеет «Единая Россия» к Великой Победе? По-моему, не очень большое отношение. Но, тем не менее, она присваивает себе вот этот образ Великой Победы, георгиевской ленточки, генералы, ну, и так далее. И то же самое космос.
С космосом какое... даже все-таки мир признал и делает теперь международный
да,
праздник.
Да, но какое это... отношение сегодняшняя власть, которая отстает в развитии бизнеса, космоса вместе со всей Россией, от тех же американцев, от того же Европейского космического агентства, даже от каких-нибудь китайцев, мы уже начинаем по ряду позиций отставать, какое отношение нынешняя эта власть к этому имеет. Мне кажется, что здесь просто попытка на популярной теме как бы так подфорсировать собственную популярность, прилепиться нынешней власти, прилепиться к любимому образу того же Юрия Алексеевича Гагарина и сыграть вот на эту пропаганду. Что касается того, что Федор говорил относительно того, что какой ценой был завоеван космос, да, конечно. Вообще,
ну, я должна
вообще
сказать
человек
Федору,
в космосе
что на
это
самом
был...
деле по телевизору
да.
Все-таки
говорят, да?
Говорят,
да.
Говорят.
И все-таки у нас
вот этот сериал первого BBC и так далее, где как раз
показывают,
да? Королевы,
да, да.
Брауна, то есть показывают.
Потому
и,
что все-таки гонка-то была с американцами чуть ли не месяц в месяц, но американцы это сделали в свободной стране, демократической, а Советский Союз это сделал неимоверным напряжением сил.
И рассказывают про кошмар.
И ГУЛАГи, и Шарашки, и Королёв, которого чуть не убили в ГУЛАГе. Да. Это все известно. И как раз человек в космосе – это был просто побочный продукт гонки вооружений, побочный продукт создания баллистической ракеты, которая была способна донести ядерные боеголовки.
Человек часто ничем не был.
Да,
и
да,
вот эти
да,
интервью,
да.
И сейчас открываются многие подробности. Космонавты рассказывают, как, в общем, это не синекура, конечно,
конечно,
никакая
да,
не слава. То есть слава была
да,
там
да.
через...
Вот. Ну и последний был вопрос Федора относительно того, что мы закрыты для телеэфира, мы в стоп-листах и так далее. Это чистая правда, но все равно Россия открытая страна, и есть интернет, ну, по разным оценкам, 40-45% населения уже в интернете. И как раз наш сторонник, наш член партии, наш избиратель – это тот, кто уже давно в интернете. И вот, мне кажется, последнее событие с ЖЖ, последнее событие с сайтом «Новой газеты», вот эта странная полемика про ФСБшное, про скайп, хотмейл и джимейлы, это как раз показывает, что власть поняла, что интернет стал фактором, ну, если не равновеликим с телевидением, но сопоставимым с телевидением.
Ну, еще не
сопоставимым, и особенно среди молодежи, особенно среди городских образованных слоев, это уже очень важный фактор. И вот то, что сейчас происходит с ЖЖ и другими ресурсами, я называю полевыми учениями ФСБ перед декабрьскими и мартовскими выборами. Они отрабатывают технологии. Ведь была же информация, когда была атака на сайт «Новой газеты», что это был вирус, специально изготовленный против сайта «Новой газеты». То есть это не какой-то там троян, который бомбит все. Этот вирус был для «Новой газеты» предназначен. Значит, есть люди, которые изготовили его. Значит, есть технические средства, которые атаковали именно сайт «Новой газеты».
Ну, поэтому... Володь, иллюзий-то ни у кого нет.
Иллюзий
все
нет ни у кого.
Службы во всем мире по разным причинам,
да, конечно, но...
вполне себе
да,
готовы.
Но ЖЖ я что-то не слышал, чтобы ЦРУ атаковало американские ЖЖ. И я могу себе представить, что было бы с ЦРУ и ФБРом, если бы они только попробовали хотя бы на 3 минутки чего-то там побрушить. Их бы обрушили так, что я подозреваю, что самих бы этих структур не осталось.
Игорь вас спрашивает, когда приедете в Волгоград?
Не мой регион.
Будет ли создано отделение партии в Калининградской области?
Да, конечно, оно уже почти на выходе.
А с кем там связаться? Владимирская, Сразнаменска.
Не мой регион, поэтому сходу не могу ответить.
Ну, на сайт заходите, наверное,
слушайте,
объявится.
Есть сайт rizhkov.ru, там есть список всех координаторов по всем регионам. Есть сайт свободонарода.рф, там есть списки, телефоны, электронные почты, это все можно найти. Свободонарода.рф.
Алла Павловна вас спрашивает. Вы молодцы, дай вам Бог здоровья и сил, всех поминает.
Алла Павловна, вступайте в партию, туда вы будете молодец.
А вот ваше отношение к яблоку, моей бывшей любимой, и к правому делу меньше любимой?
Ой, они нас поливают грязью просто ушатами. Вот последние были статьи Митрохина, ну просто вот смешивают нас с дерьмом. Вот. Конечно, горько все это читать, тем более, что со многими из них я и дружил, и дружу, и это мои товарищи. Вот. Они почему-то думают, что надо с нами воевать. Мы им говорим, ребят, может быть, с Кремлем повоюем вместе? Вот они как-то основную энергию против нас направляют. Вот. Если серьезно говорю, мы не реагируем на эти вот статьи грязные, потому что опять это все превратится в склоку между демократами. Ни нам толку не будет, ни им толку не будет. Поэтому мы просто как бы нас обливают, мы обтерлись, пошли дальше. Но в принципе, вот я выскажу свое мнение и думаю, что и сторонники Яблока, и члены партии меня слушают. Я вообще считаю, это ошибочная стратегия Яблока. Потому что мы же им предлагали объединяться, они могли бы быть пятой структурой коалиции. Более того, нам не нужно было бы тогда всю эту мучительную работу проделывать по проведению собраний в регионах, по регистрации, потому что вот есть зарегистрированная партия. Мы могли бы привести великолепный актив, который сегодня в регионах, великолепный просто актив. Я вот сам езжу, я вижу какие-то замечательные люди, активные, порядочные, патриотичные, и мы бы уже сегодня, я думаю, мы бы уже были не пятой партией, если бы мы объединились, мы были бы второй, третьей по популярности. Но Яблоко почему-то предпочитает держаться за вот эту регистрацию свою и изыскивать в нас недостатки. Вот мы настолько, у нас столько недостатков. Вот почитаешь Яблоко, думаешь, господи, боже мой, кошмар. В какой я ужасной компании нахожусь. Вот их бы таланты, да против Единой России, понимаете? То есть вот они как Босх так могут изобразить нас, что такие уроды получаются. Слушайте, ну если уж сравнивать нас с партией жуликов и воров, может быть, все-таки туда направить эти полемические стрелы? Поэтому, к огромному сожалению, Яблоко продолжает держаться само по себе, ни с кем не объединяться, ни с кем не работать вместе. Мне кажется, что это самоубийственная стратегия для политической партии. Мне кажется, что так, если дальше пойдет, у них опять не будет никаких шансов на думских выборах. Они опять получат там свой 1% и будут еще 5 лет ждать чего-то. Чего ждать, когда уже сейчас была возможность что-то делать вместе? Я очень сожалею об этом.
Александр пишет, надо хоть какую-нибудь ложку дегтя, то все очень радуются вашей энергии и бодрому голосу.
Какая у меня энергия? Я сегодня не спал, потому что у меня сосед храпел в поезде. Да.
Александр пишет.
Я уставший.
Все возвращается на круги своя. Помнится, рыжковские республиканцы образовались из группы горбачевцев, 20 лет драли глотку за капитализм, а теперь вот снова вступают в классово чуждый союз с КПРФ. Логично, учитывая, что сын председателя Зюганова тоже занят бизнесом, а не борьбой за счастье трудового народа. Это вот Александр такую реплику вам подает.
Что-то я не понял, что он хотел сказать-то.
Ну, в том смысле, что вы уже 20 лет драли глотку за капитализм, а теперь опять с КПСС соединяетесь.
Мы вообще-то дерем глотку против коррупции и за демократию, а капитализм – это просто экономическая система. У нас не это главное. У нас главное, если вот программу партии Народной Свободы изложить за 20 секунд, то первое – это 9 системных мер по преодолению коррупции. Второе – это возвращение выборности всех сверху донизу, губернаторы, мэры, главы районов, депутаты по одномандатным округам и так далее. Третье – это публичный контроль над силовыми структурами, ликвидация всех этих отделов К, отделов Э и наведение порядка в судах. И четвертое – это радикальные меры по дерегулированию экономической жизни, снятию барьеров, ликвидации проверяющих структур, снижение налогов и полное раскрепощение структур гражданского общества. Вот я за 30 секунд всю нашу программу изложил. Где тут коммунисты? Какая глотка?
Ну,
кто
вот,
дерёт?
Нет, я не знаю, тут же Александр или другой, но вот русский народ отвернулся от маразматического марксизма, отвернулся теперь от прозападного либерализма, отворачивается от воровского бюрократизма и поворачивается к национализму, по которой 20 лет назад шли наши братские республики. Русские медленно запрягают, но есть надежда, что быстро поедут.
Ну, националистической партии сегодня нет. Вот в том меню, которое есть в Государственной Думе. Попытка была, по-моему, вот Делягин делал «Новая Родина» или что там, «Великая Родина» или «Обновленная Родина». Ходят разговоры, что Рогозин может вернуться. Еще раз повторяю, если в обществе есть настроения такие, то партия должна существовать, пусть люди голосуют. Если они пойдут на фашизм, если они пойдут на национальную рознь, если они пойдут на погромы, то эти люди должны сидеть в тюрьме, и такая партия должна быть запрещена. Но если они изложат какую-то умеренную, разумную программу, они тоже могут участвовать и должны участвовать в выборах. Я еще раз повторяю, наша партия Народной Свободы, мы за Конституцию. Мы считаем, что вот гражданин, например, гражданка Кочекаева с ее свежей головой, она имеет право быть членом партии, создать партию и голосовать. И никто, никакой Путин и Сурков не вправе Аню такого права лишать. Поэтому если вот Александр и его сторонники начнут создавать партию, не выходя за рамки Конституции, которая запрещает разжигание национальной розни и унижение одних наций другими, пожалуйста, они тоже должны иметь на это полное право.
Наушники. Владимир, Ростовская область, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, Владимир.
Да, здравствуйте, тезка.
Володя, вопрос прямой сибиряку от сибиряка.
Так.
Значит, сначала новостной характер, а два предложения. Помощь людям – это главная функция власти. Вот под таким лозунгом рулит новая ростовская областная власть.
Так.
Это, ну, цинизм беспредельный, конечно. И, Володя, абсолютно искренне отношусь к вам лично.
Ну, давайте уже прямой вопрос-то.
Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что в вашем руководстве есть значительная уязвимость в том плане, что у вас два бывших функционера? Это при всей огромной симпатии к вашей партии, к вашим делам.
Ясно, Владимир, отвечайте.
О, кстати говоря, хороший вопрос, его часто мне в регионах задают. Я отвечаю очень просто, что Михаил Касьянов был, по-моему, 4 с лишним года премьер-министром, а Борис Немцов был губернатором и вице-премьером. У них огромный опыт госуправления. В этом есть минусы, а есть огромные плюсы. Потому что когда власть говорит, что кто-то рвется к власти, а сам ничего не умеет делать и не представляет, как управляется государство, я говорю, минуточку, друзья, у нас бывший премьер-министр, вице-премьер, губернатор, первый зампред Госдумы, лидер фракции Сергей Алексашенко, первый зампред Центрального банка. Стоп, друзья, мы не хуже ваших вот нынешних начальников знаем, как управлять страной. Но плюс к этому опыту, которым мы располагаем, у нас есть программа действий, и мы четко знаем, и у нас есть 12 законопроектов, которые мы внесем на следующий же день по борьбе с коррупцией, по возвращению выборов, по либерализации экономической и общественной жизни и так далее. Плюсы и минусы. Вы будете выбирать. Главное от нас добиться, чтобы у вас была возможность выбора. Вот. А что касается там, кто был, еще раз повторяю, доказательства нужно. Вот есть доказательства коррупции на стол. Пока, кроме сплетен и слухов, я ничего про моих коллег не слышал.
Владимир Рыжков, я благодарю вас, Володя.
Спасибо вам за возможность рассказать о нашей партии. И спасибо всей аудитории за то, что нас слушали. 16 числа в 13:00 на Болотный митинг. Приходите.
Я благодарю вас всех. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания. После нас «Время свободы» с Андреем Шаром.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как живется на родине Гагарина? Видеорепортаж корреспондентов Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о связях власти и бизнеса.
В блогах Свободы.
«Зенит» – это «Газпром», и это многое объясняет.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.